Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. В течение ближайшего часа в прямом эфире с вами будут специальный корреспондент комсомолки, военкор Дмитрий Стешин. Дим, приветствую тебя. Здравствуй.
Добрый вечер.
С нами также член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И я, Елена Фонина. Вот о чем будем говорить. Ну, понятно, когда речь заходит о том, что происходит на Украине, многие воспринимают это достаточно болезненно. Одни потому, что остались родственные семейные связи и узы, другие, потому что это наш ближайший сосед, третьи говорят, ну сколько можно. И вот действительно, сколько можно издеваться над русским языком, так и хочется спросить депутатов Верховной Рады, которые 4 октября в первом чтении приняли новый языковой закон. Вот именно этот документ предполагает тотальную украинизацию не только сферы госуправления, но и частной жизни граждан. И тут же вопрос, который я хотела бы задать нашим радиослушателям. Вот как вы считаете, по вашим наблюдениям, может быть, по опять же, вашему личному опыту, сможет ли Украина забыть русский язык? Пожалуйста, сразу можете звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, ну или присылать сообщение на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну а заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин также оценил эти языковые движения Киева.
Остается только жалеть о том, что такой нецивилизованный средневековый подход сейчас главенствует во всех подходах украинской власти. Рано или поздно это приведет к коллапсу государственности украинской. Я в этом ни минуты не сомневаюсь. И жаль, что именно в этом направлении идет развитие всех событий. А мы по-прежнему рассчитываем на то, что когда-то, может быть, уже при новой власти, мы восстановим нормальные отношения с нашими украинскими соседями.
Ну вот мы слышали заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина. У меня же единственный вопрос. А будет с кем отношения это восстанавливать? Ну давайте посмотрим на общий фон, который сейчас на Украине. Ну, будем так говорить, да, абсолютно страху не имут в том, что касается проявления собственного «я» даже с оружием в руках. Неонацизм процветает, банды гуляют, мы еще об этом поговорим. А теперь русский язык вне закона. Ну и дальше с кем отношения это будем восстанавливать, Богдан Анатольевич?
Ну, если будет все продолжаться так, как вы описали, то, конечно, отношения строить будет абсолютно не с кем. Пока там будет сохраняться эта политическая система, эта политическая элита, в кавычках, ну, неважно, которая имеет какие-то рычаги управления на страну, то переговоры там вести не с кем. И как раз мы, собственно говоря, можем или желаем, точнее, тех изменений на Украине, которые и приведут к смене элиты, к смене политического класса и, соответственно, уже к смене курса. Вот тогда можно будет о чем-то договариваться.
Угу. Дим, есть, ну, я не знаю, какие-то предпосылки именно к такому развитию событий? И как ты вообще вот оцениваешь этот принятый в первом чтении закон о языке?
Ну, всю страну переформатирует, и я бы не сказал, на самом деле, что Украина этому сопротивляется, то, что, угу, что они теряют русскую идентичность. Я вот 2 года назад придумал термин «криптобандеровцы». Он достаточно широко разошелся. Некоторые даже вот кушать не могут, как Игорь Всеволодович Стрелков, да, от этого термина. А на самом деле люди постепенно, вот год прошел, да, вот стали со мной соглашаться. Вот для меня вот последняя деталь была буквально вот несколько дней назад в приграничном городе Шостка. Он граничит с Брянской областью. Есть крупнейшее украинское военное предприятие. И жители вышли, работники этого предприятия вышли на улицы с требованием загрузить это предприятие военными заказами. И прям прямым текстом на митинге говорилось, mm-hmm, что Запад дает деньги на перевооружение Украины, которая, напомню, да, сейчас воюет на Донбассе со своими же жителями. И почему наше предприятие не загрузили заказами? Я вспомнил вторую историю из жизни. Выпивают 2 офицера стран Варшавского договора. Наш офицер и чешский. И ко второй бутылке наш спрашивает: «Яник, а почему вы нам не помогали воевать с фашистами?» Яник говорит: «Как не помогал?» Он говорит: «Ну ты где был, говорит, во время войны? В партизанил?» Он такой: «Не, по-чешски нет. Я, говорит, работал на военном предприятии, но я во всех забастовках за повышение заработной платы всегда участвовал».
Угу. Ну да, весьма показательно то, что касается отношения к русскому языку. Ты знаешь, я вот посмотрела...
всех все устраивает?
Да-да, я посмотрела некоторые цифры, но неудивительно, что сейчас, естественно, об этом законе спрашивают в первую очередь украинских политологов. Они тут же начинают сыпать цифрами отношение к русскому языку, количество говорящих на русском языке на Украине. Вот смотрите, я не знаю, как вы это сейчас прокомментируете. Итак, был проведен опрос, на каком языке вы разговариваете дома. Да, но проверить это практически невозможно. То есть это вот что называется опрос на доверие. Четыре варианта было: украинский язык, русский язык, украинский и русский в равной степени и другой язык. Так вот, в западных регионах украинский язык используют 92%, русский только 1%. 4% в одинаковой степени. В центре Украины 67% говорят на украинском, русский 9%, 24% на том и на другом. В южных регионах 28% говорят процентов на украинском, 33% на русском, 38% в одинаковой степени на том и на другом. И, наконец, восточные регионы 53% на русском, 13% на украинском, 32% на русском и на украинском в одинаковой степени. Ну, согласно этому опросу, вообще проблемы с русским языком нет как таковой, потому что все, большинство говорят на украинском, и только восток Украины, где-то там 53% говорят на русском языке дома. Это реальное положение дел?
Нет, это, поймите правильно, во-первых, многие люди просто боятся говорить о том, на каком языке они реально говорят, потому что прекрасно знают, какова линия партии. Во-вторых, этих людей начали украинизировать не сейчас, даже не 10 лет назад. Их начали украинизировать еще в межвоенный период, то есть в 20-30-е годы. Это была одна из, собственно говоря, линий по национальной политике коммунистической партии. Вот, скажем, автор книги «Феномен советской украинизации» Елена Юрьевна Борисенок, она даже в качестве термина употребляла не украинизация, а украинификация. То есть людям, по сути, вбивали именно украинское национальное сознание в голову. Поэтому, когда человека спрашивают, какой твой родной язык, он, естественно, говорит, ну, если я украинец, я живу на Украине, то, наверное, украинский. Как-то стыдно писать русский там, ну, и так далее.
Логично, да.
Вот, то есть это именно ошибка восприятия. Когда Гэллоп, американская служба социсследования, проводила более умно на Украине свои опросы, она просто раскладывала на разных языках анкеты и следила, кто на какой анкете возьмет язык. Так вот, 83-86% граждан Украины во всех регионах, они выбрали русские анкеты. Когда анализировали запросы, на каком языке осуществляются в Яндекс там, и так далее, то тоже оказалось, что большинство запросов даже с территории Западной Украины все-таки осуществляются на русском языке. Русский язык — это наше общее наследие Украины, России, Беларуси. Он создавался в значительной степени выходцами с территории нынешней Украины, кстати. Московский говор там, 17 века, он отличался. Если бы только на его основании делали нынешний язык, он был бы другой совершенно. Но сейчас язык — это фактор идеологический. Если у нас один язык, если мы были частью одного и того же государства, у нас одна история, одни герои, вот, у нас, в принципе, все одинаково, даже, собственно говоря, такие элементарные бытовые вещи, то тогда возникает вопрос, а зачем смысл в отдельном государстве? Какой? Только ради того, чтобы там бывшие компартийцы типа Кравчука там, или кого-то другого получили власть над определенной территорией? Ну, тогда любой человек логически и здравомыслящий сказал бы, давайте объединяться, давайте опять в одну страну, это будет лучше, тем более, что история показывает, что мы жили всегда хорошо, когда были вместе. А тут людей накачивают идеологически.
Ну,
у нас отдельный
меня,
язык,
даже
отдельная история,
другие герои. В 14 году, насколько мы понимаем, этот закон о языке был развернут. 14 год, ну вот самое начало осложнения отношений между двумя странами, и то не стали этот законопроект рассматривать, его развернули.
Сейчас очень простое объяснение. Выборы на носу. 31 марта. Все конфликтные ситуации, которые были вот заложены, дремали, тлели, сейчас они пробуждаются, туда подбрасывают дровишек, чтобы на этом сделать пиар действующему президенту.
Это замечательно. Люди как жить будут? Вот вопрос нашим радиослушателям, да, который мы знаем. Вот Украина забудет русский язык или нет? Пожалуйста.
Забудет, выучат и так далее. Но вот на Донбассе не сработало. В апреле, я помню, у меня была жуткая дискуссия с каким-то человеком с Украины, который меня убеждал. Я сидел тогда в Донецке, что это нормально, когда на 95% русскоязычном регионе есть всего лишь два кабельных канала на русском языке. Типа, подавитесь, вам как бы вот вате и такого хватит, да, двух каналов. А все говорили вокруг на русском, были только вывески на украинском, на госучреждениях и дорожные указатели, все. И, собственно, одна из основных причин, почему люди на Донбассе поднялись, это языковая идентификация. Они не хотели становиться украинцами.
Да, ну буквально через две минуты мы как раз перенесемся в Донбасс, где находится наш корреспондент корреспондент Алиса Титко. Она, кстати, из Донецка и сейчас поехала туда в отпуск отдыхать. Так что будет возможность узнать, как этот закон о языке, который был принят Радой в первом чтении, воспринимают в Донбассе. Не безинтересно. Ну и плюс к этому обязательно зачитаю ваши сообщения. Вопрос, сможет ли Украина забыть русский язык. Как вы думаете?
Национальный вопрос.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Национальный вопрос.
И сегодня у нас не только национальный, у нас языковой вопрос. Дело в том, что 4 октября Верховная Рада в первом чтении приняла новый языковой документ. Он предполагает тотальную экранизацию не только сферы госуправления, но и частной жизни граждан. Ну вот, для примера, например, врачи обязаны вести всю документацию на украинском языке. То есть во время приема могут перейти на другой язык по просьбе пациента. Судьи обязаны вести документооборот тоже на украинском. Вывески на украинском, спектакли на украинском, если на русском или на любом другом языке, то с титрами, непонятно как. Магазины обслуживают клиентов на украинском языке. Ну, в общем, все понятно. Да?
Елена, есть... это все радикальный популизм. Все эти меры, на самом деле, они и раньше предпринимались, на это затрачивалось колоссальное количество средств, потому что идет по телевидению какой-нибудь сериал, какая-нибудь там, ну, неважно, 35-я серия, и там титры на украинском языке, их никто не читает, но соблюдается законодательство. По большому счету, это все предвыборная программа Порошенко, которая должна показать, какой он самый у нас украинский украинец, самый патриотичный патриот, вот как он за армию, за единство государства, за веру, за все вместе сражается вот, вот с национальными флагами. Вот еще немножко, и он просто будет вот наиболее...
украинским из всех украинцев.
Ну, просто да, вот ну, в он, квадрате
Украины. Он президент, ему надо. Вы слышите сейчас члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько, а также в студии находится спецкор комсомолки Дмитрий Стешин. Кстати, по поводу Порошенко, давайте вспомним, что в мае Порошенко провозгласил десятилетие украинского языка, подписав закон об укреплении в стране его статуса и отметил, что еще 5 лет назад СМИ на Украине почти не использовали национальный язык. Пришел он, и вот видите, как все изменяется. Ну, а что изменяется в Донбассе? Вот об этом сейчас мы спросим нашего корреспондента Алису Титко. Она с нами на связи. Алиса, здравствуйте.
Да, здравствуйте всем. Знаете, вот эта тема именно украинского языка, она поднимается вообще на каждых президентских выборах. Если вернуться, вот я живу в Донбассе, ну вот все годы, да, там в плане вспоминаю, вот 2004 год, 2010 год, когда президентом стал Ющенко, когда следом Янукович, на всех предвыборных кампаниях поднимался вот языковой этот вопрос. И клонили Ющенко, понятно, в сторону украинского языка. Янукович обещал Донбассу русский язык принять вторым государственным. И этот язык всегда становился вот первой темой на выборах. И все понимали, за кого голосовать. Ага, хотите русский язык вторым, значит, нужно идти за Януковича. Хотите, чтобы только все тотально было на украинском языке, вот вы хотите такую страну, значит, нужно было идти за Ющенко. То есть раскол страны по языковому всегда, ну вот этому вопросу всегда шел. То есть вот я сколько помню, сейчас, видимо, Порошенко тоже хочет такую же линию вести, чтобы привлечь вот эту всю часть населения украинскую, еще больше, не знаю, набрать этих лайков себе очков, да, на выборах. Скорее всего, поэтому поднимается этот вопрос. Украинизация, она шла, да, постепенно, сколько вот помню, там и фильмы начинали переводить до смешного, там, да, советские комедии мы знаем, там, и «Бриллиантовую руку», и все, и начали переводить на украинские языки, когда ты знаешь наизусть все фразы, ты хочешь смеяться и смотреть фильм именно на русском языке, и стали переводить на украинский. Ну, смешно. Я понимаю, еще переводить фильмы с иностранных языков, с английского, с французского.
Алиса, когда... я тебя уверяю, что «Ромео и Джульетта» на украинском языке забавное зрелище, ты говоришь, что переводить иностранные фильмы.
Переводят, понимаете, в книгах у детей там 5-й, 6-й класс, и у них стихии, которые мы, ну, привыкли, любой, да, у Камурия Дубсерон, и мы читаем, и это украинский язык, но переводят, это очень смешно, и мы понимаем, что все это понимают, и вот только для галочки, только для того, чтобы украинский язык существовал еще, потому что, как мы понимаем, 75% населения Украины, то есть большинство, говорит на русском языке, в быту, на улице, дома, в семьях. А украинский язык, да, используют, если нужно, там, на предприятиях, на работе, еще где-то, его изучают в школах, да, никто не отторгал это, но большинство пользуется им в быту.
Алис, скажи, пожалуйста, вот ты в своем посте, да, который можно в том числе найти в социальных сетях, очень жестко... Ну, скажем так, нелицеприятно отозвалась именно об украинском языке. Может быть, в этом есть доля правды. Вот объясни, пожалуйста, почему ты написала, что украинский язык деревенский и вообще мова свиней? Вот можешь объяснить, что это значит?
Дело в том, что, вы знаете, ну, как бы все воспринимали, когда...
По-моему...
Это связь, это Феникс донецкий.
Но, к сожалению, да, вот сейчас связь с Ализой прервалась, наш звукорежиссер пытается ей перезвонить. Богдан Анатольевич, Дим, может быть, вы объясните, вот чем была вызвана такая реплика Алисы Титко?
Можно Тургенев объяснит?
Давай.
Да. Вот если бы у меня были бы лишние деньги, я бы сейчас же заделался малороссийским поэтом. Как же это так? Вы же не знаете по-малороссийски. Да оно и не нужно. Как не нужно? Стоит только взять лист бумаги и написать наверху «Дума», потом начать так: «Гой ты моя доля, доля», или «Сидя казачина наливайка на кургане, а там попит горою, попит зеленый, гоп-гоп». И дело в шляпе, печатай и сдавай. Малорос прочтет, подопрет рукой щеку, непримерно заплачет. Такая чувствительная у него душа. И дальше я закончу. Я попросил раз одного хохла перевести следующую первую попавшуюся мне фразу: «Грамматика есть искусство, правильно читать и писать». Знаете, как он перевел? «Хроматика е в искусство, правильно читать и писать». Что ж это, язык, по-вашему, самостоятельный язык? Это дворянское гнездо Тургенев середины 19 века.
Ну, к нам сейчас вновь вернулась связь Алиса Титко. Алис, да, мы ждем твоих разъяснений.
На самом деле, язык этот всегда так воспринимали, потому что, ну вот, если ты пришел, ну, по крайней мере, я училась в Донецком национальном университете, училась я на русском языке, хотя обучение у нас шло частично на украинском. Те, кто приезжали у нас там из других городов и говорили на украинском, вы знаете, ну, на них смотрели, как на... детей из деревни, то есть если ты знаешь только украинский язык и не говоришь на русском, то значит, ну вот ты, видимо, только там, извините, там свиней пасешь там и гусей. Воспринимали как необразованных. Вот действительно, вот если ты только украинский язык знаешь. Уже зная русский язык, ты как будто знаешь язык мира, извините, потому что это уже язык такой, как наравне с английским, с немецким, язык, который знают большинство, и в принципе, этот язык знают советские страны, ну, бывшие, да, вот, советские республики, то есть наши родители все. Почему не знать русский язык? То есть это всегда воспринималось, ну, как, не то что с пренебрежением, но вот, ну, такое немножко было. Поэтому, почему мы назвали деревенский, потому что воспринималось как не очень образованный. И еще, почему подчеркнул, что знания те, кто только украинский, да, знают. Наши вот ребята, которые русскоязычные, которые воспринимаются здесь там не так, наверное, как украинцы, они сдавали государственные экзамены по украинскому языку, по литературе лучше, чем Западная Украина. Западная Украина считала, что они не изучают украинский язык, потому что они выросли на нем, потому что им там спевали песни мамы там, да, прям там из пеленках, поэтому они его не учат. А мы украинский язык изучали, мы его прям прилагали к этому усилия, поэтому мы, наверное, даже его знали лучше, и, собственно, это показывали все экзамены, которые и Крым, и Восток Украины сдавал украинский язык всегда госэкзамены лучше, чем западная.
Алис, скажи, пожалуйста, вот финальный вопрос. Физика, химия на украинском языке, это как будет?
Как у Тургенева.
Это тяжело, знаете, даже у нас были украинские классы отдельные в школах, вот где еще училась я. Детям было сложно учить, и знаете, и эти знания потом, ну, в жизни не пригождались, потому что в любом случае развитие получает вся эта наука уже где-то, ну вот, в России, еще в других странах. У нас она не развивалась, поэтому применять вообще, он очень мало применим, этот язык, только внутри страны, ну, учить его. Учить русский язык — это дальше смотреть в будущее, не знаю, почему они его ограничивают. Тем более, повторюсь, 75% населения в Украине говорит на русском языке.
Спасибо огромное. Журналист «Комсомольской правды» Алиса Титко из Донецка сейчас была с нами на связи.
Великодека.
Богдан Анатольевич, по опыту вот вашей семьи, ваших друзей, знакомых, близких, вы согласны с Алисой, что ну, несколько странен человек, знающий только украинский язык?
Ну, вы знаете, это, конечно, говорит об определенной ограниченности, но здесь чисто исторически можно объяснить этот феномен. Просто когда начали строить украинскую культуру в советское время, отдельно, именно национальную, то есть вместе, собственно говоря, с украинской нацией, то стали опираться на какие-то образцы, которые отличаются от образцов великорусских. А это были образцы только сельской культуры. Поэтому эти люди, например, носят вышитую рубашку. В общем-то, это ведь тоже обиход сельской одежды, сельской культуры. Поэтому взяли полтавский говор Полтавской области и сделали на его основе литературный язык, насытив его большим количеством слов, уже совершенно иного происхождения, немецкого, польского и так далее. Это возмущало даже украинских писателей, таких как Нічу Лівіцький, который как раз выступал за самостоятельность украинского языка и так далее. Он назвал это все чертовщиной под украинским соусом. Поэтому да, украинская культура, украинский язык, они в основном базируются на сельских образцах, на сельской культуре. А русская культура, городская, большая, мировая, она на Украине всегда была именно общерусской.
Ну что ж, мы продолжим буквально через несколько минут. Быстренько зачитаю пару сообщений. Не сможет Украина перейти только на украинский язык, поскольку многие украинцы не просто говорят, они думают на русском языке. Ну а кто-то считает, что, конечно, смотрим. Пример вам Грузия.
Национальный вопрос.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Национальный вопрос.
В студии спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько, я Елена Фонина. И вот какую тему мы обсуждаем. Собственно, этот вопрос задаем нашим радиослушателям. Как вы считаете, сможет ли Украина забыть русский язык? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение отправляйте на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Почему, собственно, эту тему? Ну, я думаю, что ни для кого не секрет. На прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Что, собственно, и делает украинский язык обязательным к использованию во всех сферах, в том числе в культуре, медицине и даже в сфере обслуживания. То есть язык приравнивается к государственному символу. За надругательство над ним будет полагаться до полугода лишения свободы. Ну, например, за отказ работников магазина и ресторана говорить на украинском языке для их работодателей могут ввести штрафы. Ну и также в документе говорится, что разговоры о многоязычии могут приравниваться к призывам свержения конституционного строя. О как!
К измене родине, короче.
Ну, совершенно верно, да. То есть весь Донбасс сразу автоматически попадает в категорию...
Ну, там левобережье тогда можно сразу отправлять.
Тургенева-то запретят, интересно? Тургенева запретят?
Вот хочу ответить на ваш вопрос. Сможет ли Украина забыть русский язык? Сразу нет, не сможет. Потому что мы видим, что даже журналисты, которые там попадают в экстренные ситуации, ну и сам Петр Алексеевич, когда вот его снимали там тайком, они почему-то употребляют наш великий и могучий, даже самые те выражения, которые обычно не принято употреблять. Вот. Но резко упадет грамотность. Вот как раз семейный опыт, он не единичный, он типичный. Дети, которые растут в русскоязычной семье, потребляют русскоязычные продукты, телевидение, радио, газеты и так далее, они не умеют писать на русском. Вот. Даже вот записку матери знакомой пишет на каком-то гибриде. Был анекдотичный случай, причем достаточно давно, лет 15 назад, когда ребенок потерял котеночка, и вот эта маленькая девочка, она писала объявление «потерался котенок» вот с использованием украинских букв, и с точкой там, и так далее. И люди, конечно, умилялись, и там... но это было следствие вот именно вот этого разрушения образования. На Украине стали поступать очень грамотно. Там начали разрушать вертикали образования. Вот всегда поднимали вопрос о количестве русских школ в Киеве, но никто никогда не вспоминал, сколько же там детских садов на русском языке. Ни одного. Вот. Русских школ там было, по-моему, всего 5-6, и их тоже по-умному украинизировали. То есть там, например, через определенное время запрещали набирать первые классы русскоязычные. То есть там пятый класс еще русскоязычный, на следующий год он уже шестой, соответственно, все предыдущие пять уже украиноязычные, и так постепенно русский язык там полностью выживался. Поэтому я думаю, что русский язык, как язык, который знают жители, он будет сохраняться в силу просто и близости России, и мощного культурного пласта, которого хватит еще на 2-3, может быть, даже 4 поколения. Но грамотность, она, безусловно, упадет. Грамотность во всех отношениях, потому что русский язык — это один из мировых языков, языков мировой не только культуры, но и науки. Русскоязычная библиотека, она, по-моему, 6-я в мире. И, естественно, это придет к тому, что существенно упадет уровень науки, например, на Украине.
Ну, давайте послушаем нашу аудиторию, потому что не только пишут, я сейчас зачитаю сообщение, но и звонят наши радиослушатели. Вот Александр из Энгельса с нами. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел вот из истории, понимаете, если Украина решила перейти на украинский язык, они его додавят. Почему? Потому что не будут принимать на работу, если не знаешь украинский язык, не будут принимать высшие учебные заведения, школы, понимаете, вот. Массовый такой подход будет. Страдать будет взрослое население сейчас свыше 30 лет. Они очень здорово пострадают. А вот поколение новое, которое только где-то ясельное и так далее, тем проще, те перейдут. Поэтому где-то два поколения нужно им, чтобы перейти на украинский язык. Вот мое мнение такое.
Спасибо огромное за ваше мнение. Давайте послушаем Сергея из Севастополя. Сергей, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, смотрите, вот эта статистика, которая озвучена, она абсолютно неверна. Я объясню, почему. Вот смотрите, вот примерно сказано было, 25-30% это те, которые на украинском языке разговаривают. Так вот, я как человек, который вырос на Западной Украине, учился в Киеве и уже 10 лет в Крыму живу, вот смотрите, 30-25% это не украинский язык, это так называемый суржик, смесь украинского и русского, которым разговаривает практически вся сельская Украина. А на Западной Украине распространены так называемые местные диалекты. А вот чисто украинский литературный язык, ну, это максимум 5%, и то, наверное, не будет.
Это высокая мова, то, что называется, да?
Это Сергей абсолютно прав.
Это литературный украинский язык.
Скажите, Бугради, а в школах обучают какому языку украинскому?
Литературному.
В школах обучают, естественно, литературному украинскому. Я говорю то, что используется в быту.
Понятно.
В быту используется 5%, не больше.
Скажите, пожалуйста, вот дальше, после того, как в школе прошло обучение на литературном украинском языке, вы его в жизни использовали, он вам пригодился, он нужен был для общения или еще для чего-то?
Нет, конечно.
Ну вот я добавлю словам Сергея. На литературном языке, который Дмитрий Стеш назвал высокой мовой, говорят три категории. А. Это профессиональные патриоты, профессиональные журналисты и профессиональные политики. И то далеко не всегда. Это примерно 30-40 тысяч человек. Вот те, кто работает на радио, ваши коллеги, да, они могут разговаривать на
действительно. Но их понимают?
Нет, их понимают. Но сейчас, поскольку население уже мало очень читает, оно предпочитает развлечения, которые доступны, они либо на русском языке, либо на каком-то вот таком, оно предпочитает общаться между собой именно на смеси. Это, как правило, русские слова с украинской фонетикой или польские слова с украинской фонетикой в случае вот Западной Украины. То есть это не литературный украинский язык.
Давайте я зачитаю быстро сообщение и следующий телефонный звонок принимаем. Тем более, что я знаю, у Димы там запасена еще одна весьма примечательная история. Итак, вернемся, собственно, к сообщению Сергея из Москвы, который написал, что Украина забудет русский язык и предложил посмотреть на Грузию. Он пишет дальше, просто не успел зачитать, это интересно. Отдыхали в Грузии в 2016 году. Молодежь вообще на русском не разговаривает, только грузинский или английский.
Ну, это так, но здесь вы поймите правильно, что у грузин есть действительно свой развитый литературный язык, своя литература, и на этом языке реально разговаривает грузинское население. А на Украине язык — это элемент идеологии, это просто флажок, что мы независимые. Мы не русские, почему? Потому что у нас есть свой язык, но на котором, увы, никто не говорит. Поэтому с Грузией сравнивать некорректно.
Так, что еще? А может, хватит про Украину, пускай валят куда хотят. В АТО воюют не элиты, а обычные укры, которые против русского мира, пишет наш радиослушатель.
В АТО вообще воюют большей частью жителей Днепропетровской области, то есть русские, которых туда привлекла прежде всего материальная заинтересованность. Льготы по обеспечению, льготы по ЖКХ, большая зарплата по украинским меркам и так далее, и так далее.
Николай так спрашивает, знаете, с ехицей. Стесняюсь спросить, а можно ли заполнить какой-либо официальный документ у нас на украинском языке? А то ведь у нас в стране огромное количество выходцев из Украины.
Официально у нас украинцев примерно около 2 миллионов. Украинский язык не является государственным ни на территории России, ни в одном из субъектов Российской Федерации, поэтому, ну, при желании можно, я думаю, что вам навстречу пойдут. Я могу только сказать, что в чем вы правы? В том, что в некоторых национальных республиках тоже существуют проблемы с русским языком, где тоже навязывают национальный язык в качестве обязательного, который тоже никогда потом не пригодится. Например, в Татарстане. И несмотря на то, что президент России даже поднял этот вопрос, все равно президент Татарстана продолжает навязывать татарский язык всем жителям республики, вне зависимости от того, какой этнической группе они принадлежат. Вот там давайте введем в качестве второго государства украинский. Пусть там тогда люди изучают украинский вместо татарского.
Это жестоко будет.
Так, что еще? Не сможет забыть русский язык Украина. На это нужно более 100 лет. Хунта там не просидит и 5 лет. Да и население там в основном русские, пишет нам Константин. Далее. Двуязычие всегда было только плюсом. Искусственно устранять его — это глупость. Что еще? А вы посмотрите на YouTube. Там все украинские блогеры говорят по-русски. Если они заговорят по-украински, то их никто смотреть не будет. Кстати, вы знаете, что площадку интернет тоже надо будет переводить на украинский язык? Абсолютно все. Вот все, что есть в вот этом интернет-пространстве, тоже должно быть на украинском.
Вы представляете, сколько денег можно на этом отмыть, распилить, потратить вообще? Сколько у МВФ можно попросить на украинизацию? Я просто что хочу сказать. Безусловно, двуязычие, полиязычие — это богатство. У Украины есть одна мысль, что русский язык — это следствие оккупации. Вот сейчас я прочитал недавно статистику о том, что в Нигерии больше носителей английского языка, чем, собственно, в Великобритании. 90 миллионов против 70. В Нигерии не отказываются от английского языка. В Индии не отказываются, хотя там всего 3% владеющих английским, там это официальный язык. В Эквадоре 11 государственных языков. В нормальных странах там учитывают интересы всех этносов, всех народов и так далее. Но на Украине это вопрос идеологический. Русские, Россия, русский язык объявлены врагами. В том числе то, что связано с историей Украины. Ведь переводят не просто по-идиотски, простите, переводят со смыслом. Берут Гоголя, и там не просто убирают какие-то его слова русские, а переводят со смыслом. Когда он говорит там о русских, все это переводится как украинский. Когда он говорит там о царе, это тоже все переводится там как казацкая сила и так далее. Изменяют смысл книг, классиков. Своих же. Гоголь-то, ну, не из Тамбова же приехал.
Ну, это да. Что еще пишут? Ну, вот мы призывали поделиться своим опытом. Вот наши слушатели откликнулись на это из Волгограда. Нам написали: уехали из Киева в 1996 году. Работала в УКОП-союзе, мама в Сбербанке. Все бланки на украинском. Украина не забудет украинский язык. Вы там не жили. Украина не забудет украинский язык. Да кто бы сомневался. Может быть, не забудет русский язык? Ну, хорошо, ладно. Далее. Владеющий русским его не сможет забыть просто потому, что компонента на украинском языке гораздо меньше. Весь интернет на русском, а не на украинском. Литература на русском, а не на украинском.
Вопрос,
найдите «Войну и мир» на украинском
вопрос,
языке.
Вопрос, я еще раз говорю, он связан с образованием. Да, старшие люди, естественно, не забудут. Но люди, которых с детства будут насиловать языком в детском саду, потом в школе, потом в университете, им вот это языковое сознание искорежит. Психологи и педагоги говорят о том, что языковое сознание в детстве, оно очень сильно закладывается в идентичность, в личность, понимаете? Поэтому, например, некоторые советуют не учить ребенка иностранному языку раньше там 3-4 класса.
Ну, а кто-то считает, что билингва — это вообще отлично, это развивает ребенка.
Билингва, когда это соответствует его культуре, когда это соответствует его происхождению. Например, не знаю, папа грузин, мама русская. Вот он знает 2 языка, 2 культуры соединяет, синтезирует в себе. Это прекрасно, наверное, да. Но Пушкин, в конце концов, тоже, он по-французски, по русски прекрасно говорил и стал прекрасный поэт.
Давайте послушаем еще один звонок. Татьяна из Ставрополя с нами. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я, знаете, я после института получила направление в Мариуполь. И все время там жила, с семьей обзавелась. А в 98-м я вернулась в Ставрополь, потому что, ну, в Ставропольский край, потому что у меня мама очень заболела, и мне надо уже было за ней ухаживать. И у меня дети остались в Мариуполе. Вот я хочу сказать, вот вы говорите, а что может, вот я хочу сказать, а что может сделать народ? Ведь поймите, сейчас власть... У власти находятся люди, которые ненавидят Россию. Их поддерживает Запад. А простой народ никто ничего не спрашивает. Вот возьмите, вот этот 14-й год в Мариуполе. У нас русскоязычное население. Вот сколько я там прожила, и все, и сейчас. Вот как бы. Но И мы поддерживали, мы тоже хотели, у нас же этот был референдум, это Донецкая область, мы хотели тоже в Россию, мы как бы Крым нас окрылил, потому что люди все время как бы там у нас очень много русских, во всяком случае, и все население русскоязычное. Но вот понимаете, тогда еще у нас как бы город далеко находится от Донецка, далековато, и у нас тогда сколько людей поубивало, потому что люди стояли, как бы мы защищали.
Татьяна, я прошу прощения, Бога ради, простите, мы сейчас вынуждены уйти на перерыв.
Национальный вопрос. Британские ученые доказали: главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Национальный вопрос.
Мы сегодня обсуждаем не просто национальный, еще и языковой вопрос. Напомню, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Ну и теперь во всех сферах жизни, ну, до исключения, наверное, только личной. Вот, я не знаю, там в квартире наверняка вот эти инспекторы по языку не появятся, а так везде, от образования до уж, простите меня, я не знаю, каких-то...
Сбылась мечта Ларисы Ницой.
Развлекательных мероприятий. Ну, кстати,
ее очень хорошо сейчас поставили на место, потому что когда она начала опять высказывать претензии ведущей одного из телеканалов, что-то с ней беседует на русском языке, ведущая сказала: мы выполняем языковую норму, и вы не имеете права указывать, на каком языке мне в моей передаче на моем телеканале говорить. Тогда Ницой должна была... Мелочь забыла дома, Лариса. Мелочь. Вот, не могла швырнуть в лицо, поэтому просто встала и ушла.
Ну, мы сейчас слушаем члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдана Беспалько. Также в студии находится спецкор комсомолки Дмитрий Стешин. Вопрос, который мы задаем нашим радиослушателям: сможет ли Украина забыть русский язык? Дим, ну, очень интересный пример ты подготовил перед передачей. Я думаю, что его нужно тоже как-то вот немножечко, да, нашим слушателям преподнести.
Прямо вот час назад повесила в Фейсбуке моя френдесса Виталина Буткалюк, она киевлянка: Киев, утро, забитая маршрутка тянется в пробке. Совсем тихо, фоном играет какая-то музыка. И вот одна жиночка среднего возраста, стоящая прямо над головой у водителя, поставленным голосом предистеричной, выдает: «Ви шо, в России заходите? Сколько можно слушать российскую попсу?» А водитель тихим спокойным голосом говорит, что типа: «При чем тут Россия? Давайте спокойно доедем». Но не тут-то было. Жиночка уже громче, поглядывая на других пассажиров, видно, рассчитывая на их поддержку, переходит на виск: «Я не обожаю чуть имову агрессора» и так далее. Люди в маршрутке молча слушали это. А потом одна женщина 50 лет спокойно сказала: «Успокойтесь, женщина, прекратите нервировать водителя. Он на работе несет за нас ответственность. Не нравится — выходите. Не доводите всех остальных». Нашли тоже проблему — российской музыки. Других проблем у людей сейчас нет. Все подъехали к метро и с облегчением стали выходить из маршрутки. Вот что мне подумалось: как хорошо работает националистическая пропаганда, с помощью которой манипулируют людьми. Жиночка, пытавшаяся устроить скандал, действительно не видит реальных проблем, из-за которых все сейчас были раздражены. Плохие дороги, убитые маршрутки, отсутствие развязок и вообще пробки и транспортный ад в нашей столице.
Я могу добавить, что очень часто вот во время таких социальных потрясений всегда направляют людей, особенно фанатично настроенных, на вот подобного рода решение ложных.
Ну, это же так просто. Это так просто. Не говоришь на украинском — значит, враг. Вот нам, кстати, пишут: соседи уехали в Иерусалим на 6 лет раньше нас. Русских на Украине никогда не любили. Терпели.
Ой, нам евреи опять всю правду рассказывают.
Поймите, это... Вот,
нет, вот этим антисемитизмом, мне кажется.
Вы понимаете, в чем дело? Украинцы — это и есть русские. Это русские с большой долей своеобразия. Я люблю украинский язык. И вот есть тоже еще один пример вот замечательный. Знаете, вот была пара фанатов украинского языка. Они жили на центральной Украине. Они были преподавателями украинского языка, фанатами Шевченко. Но когда наступил распад СССР, и Шевченко и украинский язык стали навязывать, они это все возненавидели. Uh-huh. Просто вот честные, нормальные люди. Ну вот мне нравится все своеобразие Украины, от ландшафта до языка, до даже вот мелодики речи и так далее. Но не надо это все навязывать, не надо из этого делать идеологию. Мы русские, народ очень большой, разнообразный, талантливый, прекрасный. И Белоруссия, и Украина, и Поморье там на Архангельщине — это все наш мир, он очень большой, разнообразный. Его нельзя впихнуть в прокрустово ложе вот этой украинской националистической идеологии.
Ну, давайте... смотрите, вот соседи уехали в Иерусалим 6 лет назад, и этот товарищ тоже. Русских на Украине никогда не любили. А евреев там любили, вот у него не стучит в сердце, вот мне интересно всегда, вот пепел Бабьего Яра и все остальное происходящее. Почему они, поддерживая фашистский нынешний режим на Украине, готовы ради русофобии его терпеть, любить, заступаться за него, вот как сейчас? Для меня необъяснимо.
Александр Сперми нам написал, был на юге и на западе Украины в советское время, и тогда 90% разговаривали на украинском языке.
Это
иногда
суржик.
Смешивая предложения и слова с русским. Да, вот он пишет, суржик. Ответ на вопрос, может ли Украина забыть русский язык, если дело пойдет как сейчас, то, конечно, но этот переход будет постепенный. Вот сейчас с нами украинский политолог Михаил Погребинский. Михаил Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, мы специально дали вам послушать, ну, так скажем, небольшой фрагмент нашего разговора. Скажите, пожалуйста, вот отвечая на вопрос, может ли Украина забыть русский язык, что вы скажете?
Я думаю, не может. Я думаю, что это вытеснение как бы русской культуры будет происходить, если не будет меняться решительным образом политическая ситуация. Но это, я думаю, ограничится как бы действительно культурным аспектом. А вот заставить людей говорить не на своем родном языке, ну и для этого нужны поколения. Это не получится как бы в следующем поколении. Это нужно, чтобы прошло по крайней мере 2 поколения. Я не верю в то, что здесь у людей не хватит какого-то здравого смысла ощутить реальные проблемы и сделать выбор в пользу какой-то адекватной линии поведения. Понимаете, они ссылаются тут обычно, когда я с ними спорю. Ну что вы там нам рассказываете про Швейцарию, где 4 государственных языка, или про Финляндию, где государственный язык шведский, на котором там пользуется всего 5% населения. Нам, вот посмотрите, Прибалтика, вот они успешно вытесняют русский язык, и все у них хорошо, и не будет никакого русского языка. Значит, и это представление о том, что большая страна Украина, там с 40-миллионным населением пока еще, может быть насильственно как бы обрезана культурно, так же, как это происходит в Эстонии или Латвии, это, ну, мне кажется, это наивное как бы представление о том, что желаемое может быть осуществлено. Я в это не верю.
Михаил Борисович, еще один вопрос. Он, ну, вытекает из того, о чем мы говорим, потому что очень хочется понять, какое поколение дальше будет на Украине вот при всех этих действиях властей, при вот этой идеологии, при вот этой накачке, что будет дальше? Вот скажите, тут информация появилась, я не знаю, может быть, это более как-то активно обсуждается на Украине или вообще не обсуждается, о бандах подростков, которые налетают на магазины, грабит их там по 50 человек и дальше смывает, что называется, место преступления, и что таких банд уже достаточно много. Это действительно так?
Ну, я знаю просто такой прецедент, который был 2 дня тому назад, причем он был прямо возле Верховной Рады. Действительно, там их несколько десятков ребят, 14-летних, напали на гастроном, известный тоже в этом месте. А так я не знаю, насколько это распространено. Я знаю, что у нас резко выросла преступность, сильно уменьшилась возможность как бы расследования и так далее. Депрофессионализация кадров в правоохранительных органах. Так что это все имеет место. Я вот просто хочу еще пару слов сказать. Понимаете, вот тут вспоминали еврейскую тему. У меня позавчера на программе 60 минут обвинили в том, что вот я там назвал 2 евреев, которые, цитаты которых давали, полезными идиотами, имея в виду там Ганопольского и вашего знаменитого адвоката, который защищает. И Фигин. У меня не было возможности, конечно, это раскрыть тему, но вот вы здесь заговорили о том, я просто знаю много таких людей здесь, с которыми был в прекрасных отношениях, но действительно есть вот этот феномен, когда люди забывают, вот этот пепел не трогает их, они абсолютно как бы игнорируют вот эту историческую базу того, что делали с евреями нацисты, и они нормально, спокойно оправдывают действия, и не просто там украинской там власти, которая не столько, значит, вот я не согласен с термином фашистская или нацистская, значит, есть эти люди. И даже во власти есть их. Но вся, конечно, власть, ее так назвать нельзя. они просто оправдывают самые радикальные элементы в этом националистическом угаре. И, конечно, мне трудно как бы это как-то спокойно к этому нормально относиться. Я перестал здороваться с моими приятелями, с которыми там много лет был в хороших отношениях. Они практически участвуют в этой кампании обеливания, значит, деятелей украинской повстанческой армии, рассказывают всякие басни о том, как эта армия любила евреев и так далее.
Михаил Борисович, это а евреи. Что должен, по вашему мнению, сделать человек, который понимает реалии и ситуацию, но не согласен вот с тем, что сейчас предлагается за официальную политику? Вот что он должен сделать? Выходить в одиночные пикеты? Не принимать участие? Знаете, не говорить, что?
Это все опасно, понимаете? Для людей одиночные пикеты – это не ваша ситуация. Когда там, какой-нибудь эксцесс, и как-то там неаккуратно посадят кутузку. Это просто могут избить ребята, как при том, что правоохранительные органы будут просто наблюдать за этим. Это происходит регулярно. Вот сегодня опять там облили кефиром журналистку канала, который им не нравится, и так далее. И пару дней назад ее ударили, другую журналистку из этого же канала. То есть это означает требовать, как бы, чтобы люди выходили, протестовали, это означает просто ставить их в положение, как бы,
под удар.
Когда их будут бить просто, и никто их не защитит. Поэтому
спасибо,
я думаю, что процесс идет хорошо, и большое число людей просто не верят в эту пропаганду. Я уже говорил, что примерно половина людей, 48%, хорошо относятся к России.
Спасибо огромное. Украинский политолог Михаил Погребинский был с нами на связи, а в студии были спасибо, Богдан Беспалько и Дмитрий Стешин.
Всего доброго.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.